Толик уже целую минуту барабанил в металлическую дверь. Как ни странно, именно перед этой дверью он стал понемногу успокаиваться. Здесь ему откроют, не могут не открыть. Просто мастерская находится далеко отсюда, в самой глубине подвала, пока услышат стук, пока поднимутся по лестнице. Наконец послышались шаги. Заскрежетала отодвигаемая щеколда. На пороге стояла Аглая. Толик привычно потянулся для поцелуя, Аглая резко отстранилась. Это было отступление от традиции. Впрочем, для Толика это была уже не первая неприятная неожиданность за последние сутки. Внизу, перед самым входом в мастерскую, Толик предпринял еще одну вялую попытку обнять Аглаю, но та была настороже и успела перехватить его руку. «Не надо, Толик, Евпатий дома, да вообще не надо. Скучно все это. Скучно и противно. Извини». Да, привычный Толиков мир рушился на глазах. Что нечестное слово, с ума посходили, что ли? Неужели они всерьез допускают, что он, Толик, может стать предателем? Бородатый Евпатий в черном свитере, перепачканном краской, размашисто лупил кистью по холсту. Он не обернулся на вошедшего, но по его мгновенно напрягшейся спине Толик понял, что его приход не остался незамеченным. В центре мастерской громоздился уродливый пандус, грубо задекорированный то ли под холм, то ли под лужайку. На пандусе, склонившись друг к другу, сидели две голые девицы в васильковых веночках. «Здрасте, прелестницы!» — приподнято поздоровался Толик. «Вы сегодня кто? Наяды? Дриады? Сирены?» «Хотя какая разница? Все равно под кистью маэстро вы превратитесь в винегрет». «Это наши соседки», — предупредительно объяснила Аглая. «Студентки из Армавира, Таня и Оля. Они иногда позируют Евпатию. Не бесплатно, разумеется». Толик подошел к Евпатию, подал ему руку, тот пожал ее, не отрывая глаз от холста. «Да, ошибки быть не может. Кто-то им сообщил». «Но что, собственно, могли сообщить? Что?» «Что Толика вызывали?» Но это еще не повод подозревать его черти в чем. Не так страшен черт, как его Малевич. Толик коротко хохотнул. Ну, скажи, старый похабник, на кой тебе обнаженная натура? То же самое ты мог бы нарисовать, глядя в потолок или в телевизор. Девочки, Евпатий бросил кисть в ведерко с растворителем. Я думаю, на сегодня мы закончили. Насчет завтра договоримся отдельно. Аглая Ивановна вас предупредит. Девицы неспешно напялили халаты, попрощались с Евпатием и Аглаей и, не удостоив Толика даже взглядом, чинно двинулись к выходу. Вот черт! Толик никак не мог слезть с ернического тона. Они ведь и вправду чувствуют себя жрицами искусства. Жаль, не поинтересовался. Как они умудряются сохранить в себе столько достоинства, будучи без трусов? «Ты сегодня слишком агрессивен», — бесцветным голосом сказала Аглая. «И очень плоско шутишь. Обычно ты остроумнее. Что-нибудь произошло?» «Это я вас должен спросить, что произошло?» Толик пошел ва-банк. «Я целый день не могу ни до кого дозвониться. А про вас мне сказали, что вы на даче. Как это понять?» «Видимо, кто-то пошутил», — пожал плечами Евпатий. «Мы никуда не уезжали. Аглая, правда, отлучалась на рынок, а я, как видишь, весь день работаю». «Толик», — решилась наконец Аглая, — «это хорошо, что ты пришел. Давай поставим точки над «и». Тебя ведь вызывали, правда?» «Правда», — чистосердечно ответил Толик. «Я и не скрываю. Я потому и звонил, что хотел вас предупредить. Но вы все разбежались по щелям, как тараканы». «А ты знаешь, — неожиданно перебил его Евпатий, — что у Игоря с Ларисой, у Борьки и у нас были обыски. Сразу после того, как тебя вызывали». «Ты с ума сошел?» — напрягся Толик. «Я-то тут при чем? Значит, кто-то навел. У них контора работает, будь здоров. Не нервничай, Толик, устало сказала Аглая. Тут все нервные. Просто, раз уж ты здесь, хочется понять, что же все-таки происходит. Да они все знали, закричал Толик. Они даже знали, откуда у нас ксерокс. Но я не сказал им ни единого слова, клянусь. Ты только кивал, тихо произнес Евпатий. Они спрашивали, а ты говорил, да или нет. Ну, тогда, разумеется, ты ни в чем не виноват. Но есть же элементарный здравый смысл, взорвался Толик. Если тебе показывают на небо и говорят, оно синее, не так ли, что ты им ответишь, что оно зеленое? Убийственный аргумент, печально усмехнулась Аглая. Ты же не глупый человек, Толик. Согласись, в твоих доводах есть некоторая двусмысленность. Двусмысленность? Толик кинулся в дальний угол мастерской и резко откинул холщовую занавеску. Тусклым глянцем замерцали ордена и звезды на груди генсека. Государственно насупив брови, глядели с холстов Косыгин, Суслов, Громыко. А это не двусмысленность? Одной рукой малевать авангард и толкать его за доллары, а другой — выполнять партийные заказы для красных уголков? Или, может быть, это одна из форм конспирации? В таком случае позвольте вас огорчить, дорогие мои карбонарии. Никому-то вы не опасны и не интересны. Те, кто представлял для них интерес, те давно уже в лагерях. А вы для них так, чайники со свистком? Замолчи, с нажимом сказала Аглая. Ты и так наговорил достаточно мерзостей. И не смей задевать Евпатия. Он, в отличие от тебя, не трус. Да, я плохой, снова взвился Толик. А вы с Евпатием святые. Ты вообще образец добродетели. Может, расскажешь мужу, как ты поддерживаешь честь семьи в его отсутствии? Надеюсь, Евпатий поверит тебе на слово и не заставит меня перечислять все твои тайные родинки. Ну, смелее, Аглая! Чего вам бояться, раз вы такие храбрые? Евпатий грузно опустился на стул и, не мигая, смотрел на Толика. Аглая закрыла лицо руками и прислонилась к двери, чтобы не упасть. Толик понял, что произошло что-то страшное и непоправимое, может быть, гораздо более страшное, чем смерть. У него перехватило горло, и он заплакал. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Домой Толик вернулся затемно. Коммуналка давно отужинала, все приникли к телевизорам. Только чуткое ухо Эммы Григорьевны отреагировало на слабый щелк замка. И она тут же высунула из комнаты свое острое любознательное рыльце. «Толечка, какое счастье, что вы пришли! Иван Васильевич страдает, но терпит. Я пыталась подсунуть ему утку, но он отказался. На унитазе он чувствует себя более комфортно». «Естественно, — хмуро согласился Толик, — унитаз возвышает человека, особенно финский. Тут Иван Васильевич абсолютно прав». Тем не менее, операцию по очередному водружению Ивана Васильевича на унитаз Толик на сей раз проделал быстро, деловито и безапелляционно, нисколько не принимая в расчет тонкую душевную организацию своего подопечного. «Кстати, Толечка!» Эмма Григорьевна желала быть ответно полезной. Вера Николаевна просила передать, что она у соседки напротив, и что голубцы на плите в синенькой кастрюльке. Оказавшись у себя в комнате, Толик открыл холодильник, достал оттуда початую бутылку водки и сделал несколько крупных глотков прямо из горлышка. Затем вынул из кармана моток веревки. Это была та самая веревка, с помощью которой он давеча пытался затащить на чердак свой чемодан. Толик смотрел на нее напряженно и пристально, точно пытаясь сообразить, что же, собственно, с ней делать. После сомнений, колебаний и путанных внутренних монологов у Толика всегда наступала минута ясного и спокойного прозрения. Все равно ничего уже нельзя изменить. И тогда появлялось чувство легкости и свободы. Появилось оно и теперь. Толик как бы наблюдал себя со стороны. Вот он накидывает веревку на крюк от люстры, вот связывает петлю и надевает ее себе на шею, вот пробует ногами стол, удастся ли опрокинуть его одним толчком. В какой-то момент ему вдруг показалось, что это не он, Толик, наблюдает за собой, а кто-то другой, реальный и осязаемый, находящийся здесь же, в этой комнате. Чьи-то глаза, полные муки и ужаса, следили за каждым Толиковым движением и умоляли, заклинали его остановиться. Толик обернулся. В широко распахнутом дверном проеме, медленно, как в рапидной съемке, оседала на пол тетя Вера. Рот ее был исковеркан криком, но крика не было слышно. Толик сорвал с себя петлю и закинул веревку в плафон. Вокруг тети Веры гомонили переполошенные соседи. Кто-то обмахивал ее полотенцем, кто-то капал на сахар валокордин. «Да какая вам разница, с какого она года!» — кричала в трубку разъяренная Нина. «Говорят же вам, сердечный приступ! Что это за скорая такая, которая полчаса выясняет, как кого зовут и кто чей родственник?» Тетя Вера смотрела Толику прямо в глаза и беззвучно двигала посеревшими губами. Толик наклонился к ней совсем близко, пытаясь по артикуляции угадать хотя бы отдельные слова. «Как ты мог?» — шептала тетя Вера. «У меня же никого, кроме тебя, нет. Я только для тебя и живу, а ты меня предал». «Тетя Вера, дорогая!» — Толик прижался губами к теткиному виску. «Я тебя тоже очень люблю. Это была глупая шутка. Забудь про это!» Скорая, взметая грязные веера дождевой воды, неслась по ночному городу. Нечасто и в такую пору автомобили опасливо жались к обочине, пропуская вперед эту замызганную вестницу то ли беды, то ли надежды. Толик держал тетю Веру за руку и твердил про себя как молитву: «Открой глаза, открой глаза, открой глаза». Так ему было спокойней. Точно услышав Толикову просьбу, тетя Вера чуть разомкнула веки. Разомкнула и тут же сомкнула снова, давая Толику понять, что хочет что-то сказать. Толик придвинулся ближе. «На книжной полке», — непослушными губами прошептала тетя Вера, — «между Чеховым и Плехановым 800 рублей. Я из пенсии откладывала. Возьми себе». «Ты о чем, тетя Вер?» — отшатнулся Толик. «С ума сошла? Вот выйдешь из больницы, мы их на радостях и прогуляем. А о плохом и думать не смей!» Сыпал мелкий, холодный, кусачий дождь. Люди сбивались в кучки под немногочисленные зонты. Рядом хоронили еще кого-то, хоронили со вкусом, с толком, с расстановкой. Там было пестро от цветов, гудел оркестр, говорили речи. У могилы тети Веры ничего похожего не было. И вообще пришедших на похороны было немного. В основном соседи и еще несколько старушек, которых никто не знал. Топталась еще группа студентов, те держались особняком. Толик встал на колени, наклонился над сырым могильным холмиком и сказал прямо туда, в темную, плотную, непроницаемую глубь: «Прости меня, тетя Вера». Лицо его засборило морщинами, стало похожим на печеную сливу, и он заплакал. Кажется, только сейчас он осознал, что вот этот аккуратный, продолговатый холмик — это все, что осталось от тети Веры. «Толик!» — соседка Нина потрясла его за плечо. «Хватит, не глупи! Земля же холодная, мокрая. Застудишь все свои дела. Вставай!» Поминки получились более чем скромные. Все тетины верены сбережения ушли на похоронные хлопоты, так что поминальный стол соседи устраивали в складчину. Застольная беседа никак не залаживалась, все говорили скучно и тягуче, словно по принуждению. И что в ней было хорошо, разглагольствовал пьяненький сосед Коля, вечно отсутствующий Нинин муж, не кичилась образованием. С рабочими людьми говорила запросто: «Вот я человек темный, не ученый, а она мне: здравствуй, Коля!» «Что же ей, не здороваться с тобой, что ли?» Нина явно стеснялась незамысловатых Колиных сентенций. «Ясное дело, раз встретились, здравствуй, Коля, чего тут особенного?» «Не скажи», — упрямился Коля, — «другая прошла бы мимо, а она: здравствуй, Коля! По-родственному, по-соседски. Кто я для нее? Мудак с напильником. А она: здравствуй, Коля!» «Будет тебе балабонить-то», — устыдила мужа Нина. «Ты же не в пивнушке. Господи, как зальет зенки, так и несет незнамо что!» «Святая душа была Вера Николаевна», — вздохнула Эмма Григорьевна. «И редкой интеллигентности. Спички попросит, так 100 раз спасибо скажет. Таких людей сейчас нет. Сейчас куда ни глянь, одни хабалки». «Хужает народ», — согласилась Зинаида Михайловна. «Особенно молодые. Давеча на лестнице нагадили. Не к столу будет сказано, вот такую кучу навалили. Не перепрыгнешь. А если бы лифт сломался?» Был человек и нету. Коля продолжал разрабатывать излюбленную тему. И всем наплевать. Даже по радио не объявили. А ведь какая женщина была! «Последнюю пьешь», — тихо предупредила Нина. «И не зыркай на меня, сказала последнюю, значит, последнюю». Толик сидел за столом, безучастный ко всем разговорам, тупо уставившись в пустую тарелку. Он вспоминал о своих хозяйских обязанностях только тогда, когда наступала пора в очередной раз наполнить рюмки. Паузы становились все чаще и продолжительней. В одну из них ворвался телефонный звонок. Все оживились, завздыхали, заскрипели стульями, будто в середине долгого и нудного совещания был объявлен неожиданный перекур. Зинаида Михайловна, сидевшая ближе всех к двери, выскочила в коридор. Через секунду она вернулась и сообщила почему-то шепотом: «Толик, это вас!» Толик не ждал от звонка ничего хорошего, он знал, что никто из знакомых ему не позвонит. За последние дни его ни разу не позвали к телефону, а чужие... В трубке зарокотал незнакомый басок. Собеседник говорил быстро, напористо и почти без пауз. Толик не верил своим ушам. Он по нескольку раз переспрашивал одно и то же, желая убедиться, что его не разыгрывают. Но незнакомец, похоже, не любил, когда ему задавали вопросы, он привык задавать их сам. «Да, Парамонов», — Толик пытался говорить как можно более безразлично. «А кто это говорит? Как это неважно? Нет, не передумал. Что значит «оформляйтесь»? Простите, а с кем я разговариваю?» Гости давно уже болтали о своем. Пригашенный было костерок беседы теперь полыхал вовсю. С появлением Толика все резко посерьезнели и потянулись к рюмкам. «Черт знает что!» — растерянно улыбаясь, сказал Толик. «Мне разрешили выезд. Если это, конечно, не чья-то шутка. Но я записал телефоны, можно проверить». Гости молча косились друг на друга, не зная, как реагировать на это сообщение. Все знали, что Толик ждал этого события 3 года. Но слишком уж не вязалась его дурацкая улыбка с печальным поводом, собравшим всех за этим столом. «А я все-таки предлагаю выпить за тетю Веру!» Нина с вызовом подняла рюмку. «Кто-то уезжает, кто-то приезжает, а тети Веры нет. Царствие ей небесное!» «Да, — спохватился Толик, — да, конечно, царствие ей небесное!»